Наше все.
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все». И я, ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект. Мы пишем историю нашего Отечества в лицах. Мы идем по алфавиту от «А» до «Я». Мы рассказываем о людях последнего столетия. Точка отсчета нашего рассказа – это 1905 год. На каждую букву у нас разное количество героев, обычно трое, иногда больше. Вот на букву «М» у нас 6 героев, и часть из них вы выбрали сами во время голосования в интернете на сайте «Эхо Москвы», часть во время специальной программы голосования в прямом эфире. И двоих героев на букву «М» выбрал я сам, воспользовавшись таким правом. У меня есть право определить одного или двух или трех героев на каждую букву. И сегодня вот у нас герой, которого я выбрал сам. Ни в интернете, ни при голосовании в прямом эфире он не вошел в число ваших предпочтений, но тем не менее, мне кажется, что об этом человеке сегодня мы обязаны поговорить, потому что без него трудно представить себе историю нашего Отечества в 20 веке. Я говорю о Вячеславе Михайловиче Молотове, который на протяжении многих лет, пока Сталин был у власти, был человеком номер два в партии и государстве. И, как всегда, в начале программы портрет нашего героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Вячеслав Михайлович Молотов прожил долгую жизнь. Он родился в 1890 году при императоре Александре III, в очередной раз подморозившем Россию, а умер в 1986 при Горбачеве, подарившем России очередную оттепель. До глубокой старости Молотов, по свидетельству очевидцев, оставался в здравом уме и твердой памяти. Молотов был еще совсем молод, когда в самом конце 1930 года он был назначен председателем Совета народных комиссаров СССР, главой советского правительства, сменив на этом посту Алексея Рыкова. Этим назначением Молотов официально возводился в ранг второго лица в партии и государстве. Рыков таковым никогда не являлся. Это было не просто рукоположение во вторые лица, но полная и окончательная победа сталинской группировки над умеренными большевиками-интеллектуалами во главе с Бухариным и Рыковым. Это была победа команды административного стиля руководства страной, воплощением которого был Молотов. На прежней работе в аппарате ЦК ВКПБ, секретарем которого он был с 1921 года, Молотов тащил на себе весь груз организационной работы. За исключительную работоспособность и усидчивость Ленин назвал Молотова «каменной задницей». Хотел похвалить, но получилось обидное прозвище. Но было бы совершенно неправильным изображать Молотова, как это делали в разоблачительном рвении некоторые публицисты перестроечных лет, тупым канцеляристом, аппаратным служакой и не более того. Он был образованным человеком, во всяком случае, одним из самых образованных в ближайшем окружении Сталина. Долгое время Молотов был едва ли не единственным, с чьим именем советский вождь действительно считался, с кем он советовался. Остальных Сталин держал за исполнителей. Маршал Жуков вспоминал, цитата, «участвуя много раз при обсуждении ряда вопросов у Сталина, в присутствии его ближайшего окружения я имел возможность видеть споры и препирательства, видеть упорство, проявляемое в некоторых вопросах Молотовым. Порой дело доходило до того, что Сталин повышал голос и даже выходил из себя, а Молотов, улыбаясь, вставал из-за стола и оставался при своей точке зрения. Авторитет Молотова, продолжает маршал Жуков в своих воспоминаниях, усиливался качествами его характера. Это был человек сильный, принципиальный, далекий от каких-либо личных соображений, крайне упрямый, крайне жестокий, сознательно шедший за Сталиным и поддерживавший его в самых жестких действиях, в том числе и в 1937-38 годах, исходя из своих собственных взглядов. Он убежденно шел за Сталиным, в то время как Маленков и Каганович делали на этом карьеру. Конец цитаты. До сих пор в англоязычных странах Запада имя Молотова знает практически любой человек. По-английски словосочетание «бутылка с зажигательной смесью» звучит как «Молотов коктейл». Есть разные версии происхождения понятия «коктейль Молотова», но факт остается фактом. Бывший советский премьер и министр иностранных дел навсегда останется известен всему миру, даже если когда-нибудь забудут про подписанный им в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа. Что же до умения терпеливо сидеть сидеть за столом, оно понадобилось Молотову под конец сталинской эпохи, когда он попал в опалу. Сперва лишился должности первого заместителя главы правительства, остался просто зампредом Совета министров. Потом потерял пост министра иностранных дел. По воспоминаниям очевидцев, Молотов сидел за опустевшим рабочим столом, на котором лежали только советские газеты и вестники ТАСС. Другие материалы не поступали. К Сталину его вызывали редко. В секретариате ретивые совминовские хозяйственники уже снимали дорогие люстры, гардины. Жена Молотова, Полина Жемчужина, была арестована в 1949 году, когда в стране разворачивалась антисемитская кампания. Убили актера и режиссера Михоэлса, председателя еврейского антифашистского комитета, арестовали всех его членов, готовили дело врачей. Жемчужина была еврейкой, демонстративно, как считали некоторые, дружила с первым израильским послом в Москве, которым тогда была Голда Мейр, будущий премьер-министр Израиля. Когда умер Сталин, то, как гласит легенда, первое, что сказал Молотов, обращаясь к Берии, было: «Лаврентий, верни мне Полину». И Жемчужину тут же освободили. При этом до конца своих дней оба они, и Молотов, и Жемчужина, оставались ярыми сталинистами. Молотов выступил против нового курса Хрущева за разоблачение Сталина. Проиграл борьбу за власть, был снят со всех высоких постов в 1957 году и отправлен послом в Монголию. Интересно, каково было ему на задворках империи в Улан-Баторе? Человеку, который вел переговоры с Гитлером, Черчиллем, Рузвельтом о судьбе Европы и всего земного шара. В 1962-м судьба наносит Молотову новый жестокий удар. Его исключают из партии за фракционную деятельность и участие в сталинских репрессиях. До самой смерти он живет почти безвыездно на даче в подмосковной Жуковке. Больше 20 лет он стоически добивается восстановления в партии. По-моему, было бы ужасно несправедливо, если бы в 1984 году, за два года до смерти, решением тогдашнего генерального секретаря ЦК КПСС Константина Устиновича Черненко Молотову не вернули партбилет.
Это был портрет нашего героя Вячеслава Михайловича Молотова, портрет в интерьере эпохи. А сейчас я представлю вам сегодняшних гостей нашей программы. У меня в студии историк Сергей Кудряшов. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. И писатель Виктор Ерофеев. Виктор Владимирович, я вас приветствую.
Взаимно, здравствуйте.
Я, к сожалению, дал сегодня, рассчитывал, что, может быть, у нас будет еще один, а то и два гостя. Мы приглашали принять участие в нашей программе известного политолога Вячеслава Никонова, который приходится Вячеславу Михайловичу Молотову родным внуком. И, как я полагаю, и назван-то он в честь дедушки. Но Вячеслав Алексеевич отказался, сказав, что все, что он хотел рассказать о деде, он рассказал в своей книге, точнее, там вышел только пока первый том книги «Внука о деде Молотове». Но, тем не менее, кому будет интересно, можете обратиться и к этому источнику. А кроме того, мне очень жалко, что не смог прийти Владимир Иванович Ерофеев, отец Виктора Владимировича, чрезвычайно полномочный посол Советского Союза, который, к сожалению, неважно себя чувствует. Ну, в его годы это простительно, но он, как говорится, жив и здоров, и мы желаем ему долгих лет жизни. Владимир Иванович был в свое время помощником Молотова, личным переводчиком, не только Молотова, но и Сталина, переводил с французского.
11 лет.
11 лет,
работал,
да,
с Молотовым.
11 лет работал в секретариате Молотова, и благодаря этой работе отца Виктор Владимирович тоже имел возможность соприкоснуться с судьбой Молотова, быть знакомым с ним, правда, вот в юном возрасте. Но сейчас вы, собственно, сами расскажете об этом. Кстати, вот история про то, как ретивые совминовские хозяйственники в секретариате Молотова, уже предчувствуя скорый крах начальник, снимали дорогие люстры и гардины. Это взято вот из вашей книги, из книги «Хороший Сталин», где Молотов является одним из действующих лиц. Как вы с ним познакомились первый раз?
Ну, надо сказать, что я с Молотовым однажды провел почти целое лето. И, собственно, тогда мы, наверное, и познакомились. Это был, по-моему, 61-й год. Значит, мне было где-то 12 лет. И мы жили на соседних дачах. Значит, Молотов падал сверху вниз, мой отец поднимался снизу вверх, и вот на каком-то уровне оказалась дача соседняя. И там действительно случилась совершенно поразительная история, в которую никто не верит, но я могу просто поклясться и целовать крест, что мы с Вячеславом Михайловичем почти целый месяц, каждый вечер, в 9 часов вечера, слушали «Голос Америки» на транзисторном приемнике, который отец купил. Это был красный норвежский приемник, он еще был такой огромный. Вячеслав Михайлович приходил на скамеечку рядом с нашей дачей под березой, огромной березой, на Чкаловск, это Миловский поселок. И мы там слушали «Голос Америки». Каждый день, когда глушили, «Голос Америки» обычно начиналось глушение, когда шло что-нибудь про Берлин или еще про что-то холодное, в смысле холодную войну. Молотов совершенно, видимо, он и давал когда-то команду глушить все это, очень терпеливо это все пережидал, а там какие-то были, видимо, движения волн, в общем, что-то было, потом можно было опять немножко лучше слышать. Он слушал всю информацию, никогда не слушал комментарии, когда прослушал все последние вести, он вставал и уходил. Мы сидели рядом, он сидел, положив подбородок на свою тросточку, был всегда элегантен, в пиджаке, в галстуке, в шляпе. Рядом стояла, у дачи стояла ЗИМ, то есть машина имени Молотова, завода имени Молотова. Все было элегантно. И действительно, однажды, вот тут во время перечень его заслуг, такой вот случайно, действительно очень важный для Запада момент возник, коктейль Молотова. Вот действительно, это случилось на моих глазах, когда «Голос Америки» передал, что вчера студенты Бейрутского университета, помню вы прямо, как будто это было действительно вчера, бросали, значит, в полицию бутылки коктейль Молотов, зажигательный список коктейль, значит, Молотов. Я повернулся к нему и спросил, а как же так, почему так назвали коктейль Молотов? И он так промолчал внушительно, а потом так отмахнулся, сказал: пустяки, пустяки. Это все, что я услышал у него по поводу коктейля Молотова. Но мы действительно время от времени говорили, он был со мной очень любезен, когда проходил сюда, здоровался и так далее. Тогда он был уже в опале, мидовские люди вокруг него, никто не здоровался. Я помню, как мама говорила, вон у его дачи лежит огромное количество битого стекла. Если бы это в те годы было, то вообще уже дворник, вообще все начальство было наказано. А здесь было битое стекло, никто не здоровался. И мои родители были единственными, которые здоровались с Молотовым. Впрочем, как потом говорила и мама, и папа, Молотов уже подозревал, что они были специально подосланы. То есть, в общем, все это паранойя продолжалось вечно. Но меня, то есть, сидел пенсионер и пионер, слушали «Голос Америки», это на всю жизнь, эти шумели березы, совершенно уникально. Вот это глушение, это человек, который пытался поймать информацию через «Голос Америки» и был, конечно, настолько политичен, что это его был хлеб.
Ну, а первый раз как это получилось? Вот вы как договорились, что будете встречаться? Или... Ну,
мне трудно сказать сейчас, Жень, не помню. Совершенно, кстати говоря, моя бабушка Анастасия Никоновна, папина мама, была очень недовольна тем, что мы что-то слушаем, сидим. Представляете, если у меня такой, вот такой транзистор показываю, хотя слушатели не видят, но большой такой транзистор. Ну, первый,
хороший телевизор.
Да, хороший телевизор, причем местные, значит, парни, это там 60 какой-то год, представляете, они все балдели от того, что радио может играть без шнура, без провода. И такая огромная антенна отключила. Как он, наверное, в какой-то момент случайно подошел. Но я тоже вообще такой пионер из ранних, уже слушал «Голос Америки» и получил это удовольствие. Вот. Но потом он просто сидел, и самое поразительное, что это была абсолютная конспирация. Он понимал, что ему слушать это нельзя. И я понимал, что это неправильно, что мы делаем. Бабушка очень возмущалась. Мы не докладывали, естественно, моим родителям об этом. То есть мы провели такое конспиративное лето, с чего он, собственно, начинал свою биографию Молотова. Я не могу сказать, что мы много говорили, но помню прекрасно, что когда он отъезжал в Москву, и я шел по дорожке, он всегда так очень приветливо, мне махал, и я тоже вспоминал какие-то правительственные фотографии, как вот машут из машины, и этот маленький багажник зимы, потому что как кухни были на советских, в советских квартирах маленькие, так и багажники. Считал, что что там возить, значит, барахла мало, собственности мало, и вот этот багажник.
Ну, зим был представительской машиной, в которой, в общем, можно и без багажника обойтись.
Да, маленький,
главное,
маленький
начальник
такой,
мог
да,
сидеть удобно
начальник
на заднем
сидел, и вот этот контакт. Помню тоже, как он ходил вместе с женой, значит, вот с блестящей, видимо, когда-то красавицей Полиной Жемчужной, ходил в столовую с сутками. И они там стояли, вот, значит, в очереди. Никто их не пропускал, но никто не мешал. Помню также прекрасно какой-то один грозовой такой день, лил ливень, шла, вода шла прямо по дороге, значит, гром, молния, и Молотов стоял, с Полиной стоял около выхода с этой кухни. Это когда-то был барский дом. Он так сиротливо стоял. Никто к нему не подошел. Он был одинок и этим, видимо, наказан. Вообще, конечно, именно эти переживания такие детские, они, конечно, очень немного дали, потому что потом я стал расспрашивать отца. Действительно, папа сегодня болеет, он собирался приехать к вам, но после воспаления легких еще как-то подцепил простуду, так что пожелаем ему доброго здоровья. Наверняка он нас сейчас слушает, и меня потом будет ругать, если я что-нибудь соврал и сказал не то. Но я могу сказать, что, конечно, папа очень много рассказывал вам. Невероятное количество, и у него есть книга «Дипломат», куда вошли политические в основном размышления его. В моей книге хорошо стали собраны те вещи, которые в ту книгу не могли войти, потому что она чисто политическая, моя все-таки, в общем, рисует какие-то картины более
там
широкого.
Там есть замечательный эпизод про то, как Сталин однажды застал вашего отца и кого-то еще из помощников, играющих в шахматы.
Нет, это не Сталин, а Молотов. Молотов, да.
Молотов, конечно, застал. Я оговорился.
Видимо, он застал,
кстати, Сталин, да, это оговорка
с Поцарубом, который был как бы главный помощник Молотова, Борис Федорович Поцаруб, сосед наш был по даже не по подъезду, а по лестничной клетке. Только у него была побольше квартира, а у нас поменьше. Они, кажется, может быть, сейчас папа мне скажет, что не с ним он играл. В общем, короче говоря, они играли в шахматы. Молотов совершенно ненавидел тех людей, которые не работают. Совершенно было правильно сказано о том, что Молотов был работящий, работал все. Работали так, что часто папа спал на диване тут же на работе и продолжал работать дальше. Они работали, и когда вдруг Молотов застал помощников, играющих в шахматы, он сказал: я тоже играл в шахматы в тюрьме, когда не было света и делать было нечего. Он, вообще, отец его характеризует как человека жесткого, холодного. Он никогда его не называл по имени. Он всегда это был Ерофеев. Он прежде всего заставил отца подписываться разборчиво. У отца очень разборчивая подпись от Е до В окончательно, потому что Молотов сказал: подписывайте. Вот подписывайтесь, как я, вот, чтобы все было ясно, кто подписался. И не баловал его. Замечательно совершенно. Отец ушел от нее в 55-м году, осмелев уже. Тоже хорошая история, потому что у отца на время от времени были вот ангины такие, резкие ангины, которые в 55-м, но он после войны до 55-го года вообще не болел. А вот было до этого, и в 55-м году он заболел ангиной, и когда он болел, то Молотов недовольно сказал: значит, а где Ерофеев, почему не пришел на работу? Там сказали: он болеет. Всегда он болеет, сказал. И его совершенно отца, представьте себе, он помощник, не заместитель, все, помощник. Ну, кстати говоря, отец всегда говорил, что институт помощников был самый свободный институт во всем Советском Союзе, потому что помощники могли, в общем, предлагать самые невероятные решения, вплоть до того, что были предложения, чтобы вступить в план маршала, ну и так далее. В общем, достаточно неожиданно. И отец так осмелел, что он пришел к Молотову и сказал, что я ухожу от вас. Я не буду с вами работать, потому что он пахал с 45-го, с 44-го года вообще, пахал, и вдруг вообще он объявил, что он часто болеет. Это была какая-то дикая, вопиющая несправедливость. Это очень был упрямый, холодный человек, действительно, совершенно правильно был вторым человеком в государстве, только с ним Сталин и считался, то есть вот все, что было
сказано. До какого-то момента, пока,
да,
пока
а потом, тот не попал, потом в опалу. Попал в опалу, и действительно, видимо, и папа бы поехал в ГУЛАГ, видимо, и я бы, наверное, попал в детдом врагов народа. Все это было вот буквально последний месяц, уже закрутилось страшно. Но я не рисую сейчас портрет политический, я думаю, что историк расскажет, и мне тоже будет интересно, а потом я поделюсь какими-то своими уже соображениями, более такого, может быть, философского, что ли, толка. Вот так вот.
Хорошо. Я только в завершении вашего рассказа хочу добавить некоторые вещи, которые не прозвучали в краткой биографии, в портрете Молотова, который был в начале передачи. Надо, наверное, сказать о том, что настоящая фамилия Молотова была Скрябин.
И он Молотов, был дальний родственник композитора.
Молотов – это псевдоним. Причем интересно, что есть такая версия, что на самом деле псевдоним Молотова когда-то пользовался знаменитый социал-демократ Парвус. Подписывался когда-то Молотовым. Он был действительно образованный человек, Вячеслав Михайлович, вплоть до того, что на скрипке был обучен играть. Не знаю, насколько хорошо, но во всяком случае.
Отец говорил, что он до революции играл в ресторанах на скрипке. То есть, значит, в общем, был обучен. И
учился в Казанском реальном училище, в лучшем Казанском реальном училище номер один.
Папа как-то сказал, что после смерти Жданова единственный член политбюро, который мог твердо сказать, что роман «Мадам Бавари» написал не Бальзак, а Флобер, был Молотов.
Не из рабочих был. Мать была дочь купца, отец был приказчик. Вот, но, тем не менее, пошел в большевики, в РСДРП в 1906 году. Было много арестов, ссылок. Но об этом, обо всем, и о политическом портрете Молотова, о Молотове как о политике, мы поговорим во второй части нашей программы. А сейчас прервемся на минуту-другую новостей середины часа на «Эхе Москвы».
Наше все. Наше все. Все.
Мы продолжаем очередной выпуск нашей программы, который сегодня посвящен Вячеславу Михайловичу Молотову, министру иностранных дел, а до этого наркому иностранных дел СССР, который также долгие годы был председателем Совнаркома Советского Союза. В общем, до конца 40-х годов, когда он попал в опалу, он был, безусловно, человеком номер два после Сталина в нашей стране. И, пожалуй, был единственным, который хоть как-то мог Сталину оппонировать, при том, что он был абсолютно 100% верным сталинистом, и даже был с ним на «ты». Разумеется, не бравируя этим, но есть масса свидетельств-очевидцев о том, что единственному только Молотову Сталин позволял себе обращаться на «ты» из людей в своем близком окружении, называть его старой партийной кличкой, говорит, «Коба ты».
А, кстати, Сталин называл его «Вяч».
Да, «Вяч». Да. Совершенно верно. Да. Я напомню, у меня сегодня в гостях, здесь в студии, писатель Виктор Ерофеев и историк Сергей Кудряшов. Вот, Сергей Валерьевич, вам сейчас слово. Мы много уже говорили так в проброс о том, что вот все, была карьера, восхождение на самые вершины власти в СССР, а потом опалу. С чем была связана опала Молотова?
Ну, опала Молотова была связана с тем, что он... Вы имеете в виду при Сталине или при Хрущеве?
При Сталине.
Ну, здесь конкретной причины нет. И трудно сказать конкретную дату или какой-то повод. Здесь общая атмосфера в стране и, по-видимому, медленная интеллектуальная деградация самого Сталина. Вот эти его внутренние страхи, возможно, болезни, атеросклероз и так далее. И вот это нагнетание страстей в стране, это дело врачей, борьба с космополитизмом, фактически борьба с евреями, волна антисемитизма, новая волна репрессий. стране. И если посмотреть на всю историю Сталина как политика, то это проходило волнообразно. И вот эта волна как раз после войны, она в определенной степени была логична. Но в этой логичной войне было много логичного. А ближайшие сотрудники, с которыми много работал, это же опала была не только Молотов, там попали Маленков, там потом и Микоян, там многие люди. И параллельно же в это время
Ворошилов.
Этих оставили в живых. Может быть, как самых таких близких соратников в свое время. А ленинградское дело всех практически расстреляли.
Да, кстати, представители следующего, более молодого поколения, среди которых видели потенциальных преемников вождя.
Да.
Того же Кузнецова, да. Того же Вознесенского, они претендовали вполне.
Ну, Вознесенский, есть такая версия, что Вознесенского Сталин расстрелял, как раз бросив в свое время за обедом фразу, что вот перед вами сидит мой будущий преемник. И Вознесенский продемонстрировал всем сидящим, что он как бы к этому готов. По-видимому, это была его политическая ошибка. Молотов таких ошибок не допускал, он был действительно крайне предан вождю и постоянно это подчеркивал.
А правильная реакция какая должна была быть?
Я не знаю, какая она должна быть, но они все молчали. По-видимому, надо было молчать. И я не знаю, здесь бесполезно говорить.
Да, Сталин был уже довольно... воспоминания, не помню, к кому они принадлежат, может быть, даже самому Хрущеву, о том, как на 19-м съезде, точнее, на пленуме ЦК, который был избран на 19-м съезде КПСС в конце 1952 года, буквально за несколько месяцев до смерти Сталина, пленум вел Маленков, и Сталин, взяв слово, стал говорить о том, что...
Это мемуары Симонова, если я не ошибаюсь.
Симонова, совершенно верно.
Ну, да, Хрущева тоже есть.
И Маленков, когда услышал, что Сталин говорит, что я стар, и мне надо подумать о том, чтобы уйти на покой, и вообще не надо меня избирать руководителем партии больше.
Тоже у
Маленков побледнел. Покрылся испариной и стал говорить, да вы что там, Иосиф Виссарионович, товарищ Сталин, и как бы организовал реакцию зала.
Ну, по-видимому, это была правильная реакция.
Вот это, наверное, эти, да, эти была
все
правильная
люди,
реакция.
Все люди
уцелели. Вот говоря об опале Молотова, все-таки мне приходилось слышать и читать такую версию, что в значительной степени Сталин доверял мнению Молотова, который убеждал его накануне войны, что Гитлер не нападет на СССР, что Гитлеру можно доверять, что договор о ненападении Германия будет соблюдать, и несмотря на все очевидные факты, свидетельствовавшие о том, что Германия готовится к войне, что идет концентрация войск, разведчики доносили из-за границы, вплоть до того, что называлась конкретная дата начала войны, дата нападения Германии на СССР, тем не менее Сталин стоял, что называется, насмерть, и в значительной степени благодаря тому, что его в этом поддерживал, в этом мнении, в этом заблуждении трагическом, его поддерживал Молотов. И вот после этого некий зуб, что называется, вырос у Сталина на Вячеслава Михайловича. Вот, даже вот то, что 22 июня он сказал, вот теперь ты иди и выступай. И Молотов выступал 22 июня по радио, и именно ему, не Сталину, некоторые говорят, вот враг будет разбит, победа будет за нами, наше дело правое. Эти слова принадлежат не Сталину, они принадлежат Молотову.
Да, Жень, тут можно спорить с этим, потому что действительно Сталин еще не до конца был уверен, что это будет крупномасштабное и... глобальная война, выпустив Молотова, он как человек умный давал возможность себе еще, так сказать, работать на дипломатическом фланге.
Ну, потом у него шок еще был, в принципе. Это действительно было видно по многим документам. И сейчас видно шок.
Отец рассказывал, в общем, все, что связано с Молотовым, конечно, это то, что я знаю от папы. Отец рассказывал, что реальная причина, почему Молотова Сталин стал преследовать, был вагон, которому Молотову дали в Америке, такой вагон, на котором он ехал, по-моему, из Нью-Йорка в Вашингтон. И этот вагон он считал, что был дан таким образом, чтобы Молотов он погрузился в какие-то спецотношения с американцами. Этот вагон очень раздражал. Кстати, раздражал еще и вообще вот эти контакты с американцами, потому что Сталин становился, естественно, все более и более антиамериканским. Вот это конкретная как бы причина, то, что мне рассказывал папа. Интересно, что когда... Я, конечно, не все знал, когда я с ним сидел, слушал «Голос Америки», но потом прошел большой кусок жизни, я понял, что передо мной сидит человек, конечно, с чудовищной политической и моральной репутацией, то есть один из самых черных людей 20 века, человек, который фактически не только поддержал, но и реализовывал коллективизацию, который довел до голодомора и до людоедства как на территории России, так и на территории Украины.
Сейчас просто очень много говорят о голодоморе.
Да. Это он.
Факт
это
остается
он.
Фактом, что он дважды ездил туда в командировке в декабре 31-го года и в октябре 32-го года, чтобы форсировать вот эти вот убийственные для украинской деревни хлебозаготовки.
Ну, у него еще до этого была уже солидная подготовка. Мало кто знает, что он 2 года возглавлял Московский горком партии и провел здесь тоже показательную чистку. Как раз это 28-29 год.
И это уже после долгих еще до Каменев был главой Московского горкома партии.
И как раз надо было провести чистку, как раз Сталин стал стабилизировать свою ситуацию, брать ее под контроль, и тогда вот известные сталинские изречения, он тогда встречается со многими философами, экономистами, и главный тезис – надо бить, не бойтесь бить, надо дать всем в морду. Поэтому Молотов себя хорошо зарекомендовал. Но я хотел бы, знаете, что сказать, что вот эта иллюзия, что этот человек был довольно свободен во внешней политике, что он там давал массовые рекомендации Сталину, что как-то на него влиял. В принципе, мы же историки имеем дело с документами. В основном это шифр телеграммы, обмен вот, ранее секретные документы, часть из них доступна. И то, что мы видим, Молотов не самостоятельная фигура во многих отношениях. Он, да, он что-то предлагает, он что-то советует, но в целом, как правило, все решает Сталин. И Молотов практически всегда спрашивает, как быть, что делать. И часто это, в общем, не всегда правильные выводы и успехи, те, которые мы приписываем, или ранее как историография приписывала, что это огромный успех. По сути, когда мы смотрим на документы, это не совсем успех. Ну, например, договор 42-го года с Великобританией о том, что мы уже союзники, зафиксированы на бумаге, но, по сути, все переговоры шли о другом. Речь шла о том, чтобы оформить этот союз на бумаге, но при этом камнем преклонения была Прибалтика. И англичане предлагали согласиться с входом Прибалтики, с вхождением Прибалтики в состав СССР, но с признанием права на иммиграцию. Молотов категорически против.
Право на иммиграцию для граждан?
Для граждан бывших, ну, уже в то время бывших стран. Молотов категорически против, Сталин категорически против. И переговоры просто зашли в тупик, они просто остановились. И в итоге никогда не было понятно, вдруг раз, и на следующий день они подписались. И когда вот документы рассекретили, видно, что Молотов практически, в общем, спрашивает, ну что делать, я ничего не могу. Вот уже, как быть? И Сталин говорит, отказывайся от этих всех наших претензий, подписывай.
Папа говорил, что, ну, во-первых, все знают, что на Западе Молотова называют мистер Ноу, да, мистер Нет, человек, который действительно не шел ни на какие компромиссы. И вообще вот в тандеме Сталин-Молотов, Молотов играл всегда роль плохого, bad guy, или плохого полицейского, а Сталин добрый.
Злого следователя.
Злого следователя, да. И когда... во время войны и после войны, особенно после войны, накалялись страсти по поводу того или другого ключевого вопроса, то Молотов всегда стоял на позиции абсолютно бескомпромиссной. А потом приходил Сталин с улыбками и какие-то вопросы
Хотя,
решал.
По сути, здесь абсолютно правильно, но по сути это был розыгрыш, своеобразная Конечно. Актерская игра. При этом видно, что это была консолидированная позиция, люди заранее договорились, И многие на это покупались. Вот сейчас уже видно, если вы посмотрите все мемуары и все впечатления тех людей, которые имели дело со Сталиным, то многие искренне верили. Вот не получается что-то с Молотовым, с Микояном, с советскими послами. Вот надо просто позвонить товарищу Сталину, и вопрос решится. Нужно лично вот со Сталиным. А что вот то, что делает Молотов, это что-то как бы может быть против позиции Сталина. И так по всем вопросам. Это была, в общем-то, такая тонкая игра.
Надо сказать, что по-своему это двойка, это пара, была логична. Потому что что такое коммунизм? Это предельное уничтожение всех знаковых систем человеческой природы, то есть борьба с человеческой природой, то есть переделка. Вот новый человек – переделка. Для того, чтобы свалить человеческую природу, в общем, это единственное вообще за всю историю, когда боролись с человеческой природой, нужно было построить такое общество, таких репрессий, которое бы это могло сделать, совершить такую работу. И здесь Сталина и с Молотом в 30-е годы очень активно выступали против любого правоуклона. И, кстати говоря, в 1939 году Сталин отругал Молотова тоже за представленный ему государственный план развития, потому что считал, что там есть какие-то правоуклонистские моменты. И с тех пор Молотов понял, что система советская может держаться только на репрессиях, только на страхе, только на государственных людях. Поэтому совершенно не случайно, что после смерти Сталина, несмотря на то, что он был сам под топором, Молотов продолжал сталинскую линию, понимая, что иначе Советский Союз развалится. И Советский Союз развалился. В этом смысле, если брать крайне сталинистскую точку зрения, можно утверждать, что Советский Союз и Сталин – это близнецы-братья. И один без другого не выживет. Молотов это понимал, говорил это до конца жизни. Утверждал это и боролся. Поэтому вот Хрущева называл тоже правоуклонистом и презирал его в душу, ну и так далее, и так далее.
То есть, да, я хотел бы просто несколько цитат привести. Вот очень часто историки, которые выступают, скажем так, с позиции неосталинистских, приводят высказывание Черчилля о том, что Молотов был выдающимся дипломатом. На самом деле, действительно, Черчилль в своих мемуарах «Вторая мировая война» писал о Молотове как о отточенном, отшлифованном дипломате, но в то же время писал и такие слова. Он был человеком выдающихся способностей и хладнокровно беспощадным. Я никогда не видал человеческого существа, которое больше бы подходило под современное представление об автомате. Он жил и процветал в обществе, где постоянно меняющиеся интересы сопровождались постоянной угрозой личной ликвидации. Вся его жизнь прошла среди гибельных опасностей, которые либо угрожали ему самому, либо навлекались им на других. Сюли, Толейран и Метерних с радостью примут его в свою компанию, если только есть такой загробный мир, куда большевики разрешают себе доступ. Это Уинстон Черчилль. И есть еще, знаете, замечательная книга, интереснейшая книга покойного писателя Феликса Чуева, человека таких твердокаменных сталинистских взглядов, «140 бесед с Молотовым». На самом деле, книгу эту страшно ругали в перестроечное время, она в позднее перестроечное время вышла, и ее страшно ругали. Но автор, тем не менее, встречался с Молотовым на протяжении последних 17 лет его жизни и записывал его рассказы. Старался записать их, что называется, близко к тексту. Рассказы, воспоминания, оценки. И если вот абстрагироваться от явно такого положительного, если не сказать восхищенного отношения автора к его герою, то со страниц книги на самом деле стоит удивительная фигура твердокаменного большевика, который делит весь мир на чужих и своих, на настоящих и ненастоящих коммунистов, который абсолютно убежден в том, что все было сделано правильно, что он был во всем прав, что Сталин во всем был прав, и что все было верно. И вот, в частности, о репрессиях. Эти репрессии, сказал Молотов Чуеву, он за ним записал это, я считаю, мы правильно сделали. Кстати, вот вопрос к Сергею Кудряшову, историку, который принимает участие сегодня в нашей программе. Действительно ли есть такая версия, что больше всего подписи именно Молотова стоит на разного рода решениях и распоряжениях о репрессиях в отношениях как и руководителей партии, правительства, так и рядовых граждан?
Нет, не думаю. Там, в общем-то, очень часто подписывалось коллективно, если речь идет о так называемых расстрельных списках,
расстрельных списках, которые были популярны
в свое время. Там Сталин избрал такую манеру, что он часто давал в круговую, часто те, кто присутствовал на Политбюро, и они все подписывали. Единственное, что видно по этим спискам, что часто, скажем, все некоторые члены Политбюро позволяли себе такие, знаете, ёрнические, язвительные замечания. Так, там, так этой гаде не надо. Там,
то есть не просто подписывались, да, а еще накладывали резолюцию.
Но еще хотелось вот как-то морально унизить человека, которого они посылают насмерть. И что интересно, что они потом все это полностью отрицали, что ничего этого не было. То есть внутренне, вот, несмотря, казалось бы, да, в свое время они верили, что все делали правильно, потом все это отрицали, потому что внутренне все равно понимали, что действовали преступно. То есть, понимаете, аморальные вот эти все акты они отрицали. Вот у того же Чуева, и вообще не только у Чуева, Молотов постоянно отрицал наличие секретного протокола, который он сам же оформлял вместе с нацистами в августе 1939 года. Он всю жизнь и до конца своих дней отрицал наличие такого протокола. Странно, человек, казалось бы, значит, верил в систему, которая никогда не откроет этот документ. То есть он, но внутренне, получается, понимал аморальный характер этого акта и до конца своих дней отрицал.
Вы говорили, Женя, о том, что первое, что сказал Молотов, узнав о смерти Сталина, Берии, сказал: отдай жену.
Верни Полину.
Интересно, что отец тоже рассказывал о том, что, конечно, главная и самая чудовищная трещина между Сталиным и Молотовым произошла тогда, когда была арестована. Полина в основном считается за то, что она хотела сделать Крым еврейской СССР, да, автономной Советской Республикой. Именно не Биробиджан, да, а Крым. И в этой связи...
Этот проект действительно рассматривался?
Рассматривался. Да. Правда, он раньше, Крымский еще проект. Во время войны, в 43-м году была записана.
Ну да, но она, жемчужина была одним из членов еврейского антифашистского комитета. И... Она же была не просто жена Молотова, она была крупной партийный советский работник, зам наркома продовольствия, да. Нарком рыболовства, глава главпарфюмерторга, начальник главного управления текстильной промышленности Министерства легкой промышленности СССР. При этом ее родная сестра еще до революции эмигрировала в Палестину, и потом это, что называется, выкопали и сказали: о, у жены министра иностранных дел близкая родственница живет в Израиле.
Да, и это, конечно, была трещина огромная, и в секретариате Молотова знали о том, что состоялся, естественно, разговор между Молотовым и Сталином по поводу ареста, и как раз тогда Сталин сказал эти слова: «Вещь у нас зря, людей не сажают».
Ну, кстати, надо сказать ведь, что зря людей не сажают, это относилось не только к жене Молотова, но и к жене Калинина, к жене Поскрёбышева, помощника Сталина, к жене Будённого, к жене маршала Кулика. Многие жены тогда были арестованы.
Заложницы были фактически
взяты в заложницы. Я хочу ответить на несколько вопросов, которые как-то я... Должен извиниться перед слушателями, совершенно забыл о том, что у нас есть эфирный пейджер, на который приходят вопросы и реплики. Вот, в частности, спрашивает Александр: мистер Ноу, все-таки это Молотов или Громыко?
Нет, это Молотов.
Это все-таки Молотов.
Ну, потом это, кстати, журналисты и на Громыко тоже.
Да,
вот,
да,
по инерции, но начали с Молотова.
Начали с Молотова, совершенно верно. Вот, интересно, Николай Москвич пишет нам: «Я строитель. Молотов последние годы жил в Жуковке на даче номер 18, рядом со строительством административного корпуса». Ну, со стройкой, надо полагать, что вот шла стройка административного корпуса рядом с его дачей номер 18. «Часто заходил к рабочим. Молодые строители часто одалживали у него трешку на водку. Он всегда давал. Ему, правда, не всегда возвращали. Я вспоминаю, что... Это, кстати, вот обратите внимание, хотел бы отреагировать. Вот видите, строитель Николай, свидетель и очевидец, говорит, что он жил не просто в Жуковке, а даже номер дачи называет, номер 18. Это вот Михаилу из Москвы, который говорит, что в последние годы жизни Молотов жил на Чкаловской, а не в Жуковке.
Нет,
он жил в Жуковке, он жил в Жуковке, и вот Феликс Чуев, написавший книгу «140 бесед с Молотовым», говорит, что, как правило, он ездил к нему. У него была квартира на Грановского в знаменитом доме, сейчас Романов переулок, в знаменитом доме, который весь увешан мемориальными досками партийных и военных, и советских деятелей того времени.
Молотов очень заботился о здоровье, как рассказывает уже отец Владимир Иванович вот, Ерофеев, напомню просто его имя и отчество. Он говорил о том, что он как-то раз его вызвал и сказал: «Узнайте мне о качествах гречневой каши». И помощник должен был ездить в специальный институт здоровья, и он всегда ел гречневую кашу. Вообще он поменял бессмертие верующего на долголетие атеиста. И жил бесконечно долго, и действительно достаточно хорошо сохранился. Делал зарядку, много гулял. И надо сказать, что уж если что у него перенимать нормальным российским гражданам сегодня, то, наверное, любовь к гречневой каше, прогулкам и гимнастике. Все остальное, по-моему, надо выбросить за борт и плыть без Молотова дальше.
А преданность начальству очень вечная.
Преданность начальству в таком виде не надо.
Ну, надо сказать, что вот если говорить о Жуковке, меня поразило в свое время такая фраза, ну не фраза, это маленький такой сюжет. Был такой журналист американский Хедрик Смит, который написал культовую книгу «Русские». Это, пожалуй, в 70-е годы была одна из лучших книг о том, как живут люди в СССР. Она называлась «Russians», «Русские». Интересно, кстати, что потом Смит спустя почти 20 лет в перестроечные годы уже приехал в Россию, в Советский Союз, написал продолжение этой книги, которое назвал «Новые русские», «New Russians». И именно от этой названия книги пошло это выражение «Новые русские». На самом деле, потому что то ли Советская Россия, то ли правда сразу отреагировала на публикацию этой книги разгневанным текстом, где все время вот это вот обыгрывалось новое название книги Смита, и пошло-поехало, прицепилось «Новые русские». Но на самом деле в той вот первой книге Смита рассказывается о том, как в Жуковке Молотов приходил в магазин местный, и несколько раз были случаи, когда кто-то из присутствовавших, а там на дачах жили и бывшие жертвы сталинских репрессий, как несколько раз были случаи, когда говорили: «Я не желаю стоять в одной очереди с палачом». И Молотов поворачивался и молча уходил.
Хотя себе...
Говорят, палачом, что Кагановича били.
Себя, не знаю, значит...
Нет, рассказывали, себе, что Кагановича просто там, например, били.
Себя палачом не считал. Он считал, что это, то, что он делал, это был единственный правильный курс Советского Союза на выживание. И надо сказать, он был прав. Потому что без сталинизма, без крови, без миллионов убитых Советский Союз бы не выдержал и не выдержал. Так что в этом смысле он был правильный палач. Но это бы пришлось бы по всем слушателям, тоже «Эхо Москвы», если бы такая политика продолжалась. Вот кто любит Советский Союз, пусть подставляет голову.
Да, от Ильича до Ильича, без инфаркта и паралича. Вообще это Сергей из Тюмени напоминает нам такую присказку. Это было сказано в свое время про Микояна, но к Молотову это относится в полной мере. Да? Феликс из Москвы пишет нам: «Молотов в 64-м или 65-м году жил на станции Чкаловская». Ну да, действительно, вот в начале 60-х он жил на Чкаловской, ему принадлежало помещение на территории дома отдыха МИДа, он жил там с семьей, я видел его вместе с Полиной, вспоминает Феликс. Да, совершенно верно, ровно это то, что наш сегодняшний мой собеседник Виктор Ерофеев только что рассказывал. Я прошу прощения, так незаметно время наше пролетело, мы уже почти минуту перебрали. Я благодарю моих гостей, Сергея Кудряшова, историка, и Виктора Ерофеева, писателя. Мы же сегодня вспоминали одного из деятелей сталинских времен, человека номер два, в Советском Союзе при Сталине, Вячеславу Михайловичу Молотову. На этом все. Я прощаюсь с вами. До следующей встречи в эфире.
Наше все.